Солнце миновало полдень. С юга наползли легкие облака. Стало прохладнее. По дороге Фолка и Торину попадалось немало хоббитов, с любопытством пяливших глаза на гнома, но ничего не знавших о судьбе пропавшего семейного достояния. Про себя гном уже раз 20 пожелал глупой скотинке поскорее попасться на обед отсутствующим в хоббитании волкам. Пока они шли через поля и по редким здесь проселкам, Торин рассказывал Фолка о своем народе, о нравах, обычаях и занятиях гномов. Говорил и об Ануминосе, с восторгом вспоминая его мощные, сложенные из исполинских гранитных блоков бастионы, боевые башни, ушедшие фундаментами глубоко в землю, мощенные улицы и строгие, с чувством собственного достоинства, возведенные дома. Нижние этажи зданий занимали бесчисленные лавки и таверны, где можно было купить любую вещь или отведать любое кушанье из известных в Средиземье. На окраинах имелось множество площадок, где бродячие актеры показывали свое искусство почтеннейшей публике. Певцы и музыканты устраивали концерты и танцы прямо на улицах и площадях. В дни карнавала, устраиваемого каждый год после сбора урожая, северная и южная окраины превращались в сплошное море цветов и красок. Ольховая ветка хлестнула гнома прямо по лицу. Тот ойкнул и выругался. Они стояли на краю очередного поросшего ольшанником оврага. Оттуда несло сыростью. Фолка неохотно стал спускаться вниз по крутому откосу, направляясь к журчавшему на дне ручью. По-прежнему, кряхтя и спотыкаясь, гном последовал за ним. Проскальзывая под густой сетью сплетшихся ветвей, Фолка достиг дна. Сзади раздавался громкий треск пополам с неразборчивыми проклятиями. Торин ломился напрямик. Фолка невольно улыбнулся, глянув вверх, потом перевел взгляд на русло ручья и на влажный, поросший мхом земле увидел то, что искал. Четкие следы четырех небольших копыт, без одного гвоздя в правой передней подкове.
«Торин, я нашел!»
– обрадованно крикнул он гному.
«Идем вверх по течению!»
Сопя и отдуваясь, из зарослей вынырнул Торин. Они зашагали по мягкому, пружинищему под ногами топкому берегу, перебираясь через мшистые гниющие коряги, обходя глубокие, затянутые ряской бочаги, стараясь не потерять след пони. Над их головами сомкнулись древесные кроны. Ольшанник уступил место росшим на склонах оврага высоким соснам и могучим елям. На дне царил зеленоватый полумрак. Солнечные лучи с трудом пробивались через зеленую кровлю. С толстых стволов свисали плети голубоватых лишайников, трещали сороки, временами доносился частый перестук дятла. Фолка крался, положив ладонь на эфес меча, и в голове хоббита вновь ожили древние сказания. Он воображал себя на месте Бильбо, пробиравшегося через страшное чернолесье. Напряженный и внимательный, Фолка шагал и шагал, поглядывая вокруг прищуренными глазами. Гному уже было скучно, он не знал и не любил леса, и не умел по нему ходить. Следуя за Фолка, Торин производил столько шума, что, будь они в настоящем черном лесу, времен Бильбо и его товарищей, их бы давным-давно съели. Овраг уходил прямо на восток, и Фолка забеспокоился. По его расчетам, с минуты на минуту должна была появиться отпорная городьба. А куда же мчался его исчезнувший пони? След шел четко по дну оврага. Лошадка не делала ни малейших попыток повернуть или выбраться наверх. Фолка попытался припомнить, что за местность лежит сейчас наверху, но не смог. Эту часть страны он уже знал плохо. Оставалось лишь идти вперед, уповая на то, что им удастся задержать беглеца у самого частокола. Их разговор как-то сам собой замер. Фолка больше глядел по сторонам, присматриваясь и прислушиваясь, гном же в основном был озабочен тем, чтобы не свалиться в воду. Так прошло около часа. Солнце постепенно клонилось за их спинами. Когда они вышли на сухое место, притомившийся к тому времени Фолка предложил устроить привал. Они наскоро перекусили и раскурили трубки, давая отдых натруженным ногам. Гном призакрыл глаза и, казалось, задремал, но Фолка беспокойно вертелся на своем пне. Он положил меч себе на колени и выдвинул его до половины из ножен. Окружающий лес стал заметно гуще и угрюмее. Овраг расширился, сплошные заросли скрывали от глаз хоббита его склоны. Птичьи голоса умолкли, лишь изредка легкий ветер доносил ржавое карканье ворон. Фолка поднял глаза к небу, пытаясь определить время, однако сквозь зеленые своды он ничего не смог разглядеть. По сторонам в зарослях постепенно нарастали, становились все громче и заметнее какие-то неясные трески и шорохи. Где-то поодаль вдруг раздалось хлопанье тяжелых крыльев. Хоббит вздрогнул и обнажил меч. В ту же секунду он затылком почувствовал чей-то холодный, недружелюбный, но в то же время испуганный взгляд. Фолка не мог объяснить, как он понял это. Осознание того, что тот, неведомый, тоже боится, придало хоббиту уверенности. Он дельно подтянулся, зевнул, даже отложил чуть в сторону меч, но его правая рука незаметно подняла с земли тяжелый и короткий смолистый сук. Хоббит действовал, не рассуждая, словно его поступками руководила чья-то воля. Существо за спиной Фолка чуть шевельнулось. Хоббит отчаянно косил глазом, пытаясь разглядеть его, но тщетно. Рядом мирно посапывал гном. «Разбудить его? Но вдруг спугнешь?» Прошло несколько томительных минут, но потом азарт и жажда приключений взяли вверх. Резко развернувшись, Фолка изо всех сил запустил тяжелой корягой туда, где, как ему казалось, находился неизвестный. В следующее мгновение хоббит с мечом наголо уже бросился в кусты. От шума и треска очнулся Торин. Заметив что-то упавшее в кустах, гном решительно принял боевую стойку. Топор, словно сам по себе, перелетел из пояса в правую руку. Из кустов доносилась возня. Какой-то писк. Недолго думая, гном кинулся за Фолка. Пущенный хоббитом сук попал в цель, сбив наблюдателя на землю, и это дало Фолка время для того, чтобы преодолеть отделявшее его от кустов расстояние и вцепиться в барахтающееся на земле серовато-зеленое существо. Ростом оно оказалось еще меньше хоббита и гораздо слабее. Фолка немилосердно возил это существо физиономией или мордой, он еще не знал чем, по мху. Оно жалобно пискнуло и прекратило сопротивление. Но едва Фолка поднял глаза на подбежавшего гнома, как вдруг вскрикнул от боли. Его противник впился в палец хоббита острыми зубами. «Эй, ты еще раз такое выкинешь, я тебе глотку перережу!» Кровожадно рявкнул хоббит в мохнатое ухо лежавшего и для верности провел холодной сталью по его шее, покрытой мягким коричневым пухом. По-видимому, тот его понял, так как скорчился и обмяк.
«Кого это ты словил?»
Деловито осведомился подоспевший гном, перекладывая топор в левую руку, а правой приподнимая лежавшего за загривок.
«Ба, старый знакомый!»
Вдруг злорадно воскликнул Торин, поворачивая беспомощно болтавшегося в воздухе пленника лицом к Фолка. Перед хоббитом в могучих руках гнома слабо трепыхался маленький карлик, ростом чуть больше локтя Фолка. На вытянутом морщинистом лице блестели крошечные красные глазки, сейчас полные страха, сразу же напомнившие хоббиту глаза пойманных крыс. Длинный нос с горбинкой, тонкогубый рот. На вытянутые уши с отвисшими мочками падали черные волнистые волосы. Одет он был в довольно аккуратный коричневый кафтан и кожаные сапожки.
«Ты его знаешь, Торин?»
– спросил Фолка.
«А как же? Их племя я знаю хорошо, и даже очень. Сейчас я буду его допрашивать». «По-нашему он хоть и понимает, но ни за что не станет говорить, если только мы не станем пытать его каленым железом».
Произнося эти слова, гном пристально вглядывался в глаза карлика, пытаясь определить, понимает ли тот всеобщий язык или нет. Пленник висел совершенно безучастно. Гном продолжал.
«Их племя живет рядом с нашим уже давно. Они селятся в заброшенных выработках, причем не брезгуют и тоннелями орков, как рассказывали мне друзья с Туманных гор. От природы они хитрые и вороватые, работать не любят, предпочитая обманом заставлять других трудиться на себя. Их ловкостью пользуются некоторые не слишком умные гномы, но большинство наших их в грош не ставит. От отца я слышал, что эти хитрецы во время Великой войны за кольцо сумели отсидеться за чужими спинами, где помогая нам, а где оркам. Я встречал их в Ануминосе. Там они в основном занимаются тем, что разнюхивают и сообщают купцам, где выгоднее продать тот или иной товар, получая с них за это плату. Некогда они обитали в пещерах Серых гор, однако, когда там появились орки, карлики подчинились завоевателям. Потом они как-то незаметно расселились по всему северу Средиземья. Впрочем, я расскажу тебе о них позже. А пока извини меня, я буду спрашивать его на их языке». «И ты от Борхош!» – обратился гном к карлику, опуская его на землю.
Тот молчал. Торин слегка потряс его, зубы карлика громко клацнули, и он заговорил тонким, противным голоском. Гном сурово спрашивал его о чем-то, тот отвечал, а когда вдруг замолкал, рука Торина сдавливала ему горло, и пленник, слабо пищая и трепыхаясь, тут же возобновлял свой непонятный рассказ.